Сергей Милицкий, полный кавалер ордена Мужества, полковник управления А Центра специального назначения ФСБ России. С нами на связи по телефону. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада, что вы нашли время и присоединились к разговору, который вещается на... ретранслируется на Перми, Пермский край. Я так полагаю, что здесь есть у вас и однополчане, и сослуживцы, с которыми пришлось делить тяготы и невзгоды военной службы в разных точках нашей необъятной родины.
Но в любом случае, в любом крае, то есть есть в любой области, есть люди, которые прошли и горячие точки, и так или иначе боролись с терроризмом. Ну, в общем, не скажу, что это хорошо. Конечно, чтобы лучше, чтобы все было спокойно. Но хорошо, что есть люди, которые, в общем-то, в любой момент могут выступить, защитить своих граждан.
Сергей Владимирович, своих. Все-таки есть в Перми у вас однополчане?
Вы знаете, я не знаю, не схожу вот так сразу, но, наверное, не могу сказать. Это все очень далеко. Но если... поискать, наверное, есть. Но однополчане в каком плане? В Альфе из Перми, по-моему, никто не служит. А с кем нам приходилось пересекаться там и в горячих точках, в общем-то, я думаю, конечно пересекались.
Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Ну и появилась эта памятная дата в календаре нашей страны благодаря, вопреки, я не знаю, как это правильно
она
сказать,
связана,
и связана с событиями напрямую. В Беслане 1-3 сентября. Вы участник этих событий?
Да.
И как ну, у людей, кто там был в тот момент времени, вообще у тех, кто принимает участие в борьбе с терроризмом, какое отношение к этому дню солидарности? Оно имеет какое-то особое значение?
Да, конечно, о таких вещах забывать нельзя. Я имею в виду и, в частности, то, что было в Беслане. Это жуткое событие. Такого я не видел. Я долго очень служил, да, в Альфе. Не только в Альфе, в других органах безопасности. Я могу сказать, такого, ну, наверное, никто не видел больше, такой жестокости. А вообще, то есть, конечно, нельзя забывать, что есть терроризм. У нас в стране еще, и как ни крути, во всем мире, и есть люди, которые с этим борются. И, в общем-то, все граждане, они не должны, граждане не должны бояться этого, но должны помнить. Они помнить почему? Потому что если мы будем нагнетать, бойтесь там, проверяйтесь, все прочее. Но иногда надо просто напоминать. Вот такое мое мнение.
Сергей Владимирович, ну вот все-таки, вроде бы, даже вот мы сидим в бизнес-центре, наша радиостанция находится, и когда звучит сигнал вот этой тревоги, выходите, мало кто серьезно относится к этому. Вот как, по-вашему, там, среднестатистический россиянин, жители нашей страны, понимают вообще, что такое терроризм, что это не просто информация из новостей, что все это реально, достаточно ли мы серьезно к этому относимся?
Ну, я еще раз говорю, конечно, все читают газеты, все, в общем-то, а кто-то не читает, давайте честно скажем, да. Но напоминать надо, ну, что было, как от этого можно предохраниться, то есть защититься, также что делать в тех или иных случаях. Конечно, это в основном надо напоминать и, может быть, обучать, ну, наших детей в школах, знаете, в каких-то институтах, то есть академиях. Это надо. Также напоминать просто жителям, да, то есть, но то, что вы говорите, что объявляется тревога и, в общем-то, ваши сотрудники, народ особо сильно не бегут к выходу, ну, это знаете как, это просто не должно быть очень часто, да. Должно быть, наверное, если это учебная тревога, перед этим должны быть какие-то занятия проведены, такие, очень теоретические, да, а потом практически, в общем-то, какой-то практический момент. Потому что если, в общем-то, так, ну, я так думаю, если просто взять, объявить тревогу, да, то есть, ну, народ к этому отнесется, в общем-то, ну, не с пониманием. А если все отлажено, да, то есть, если народ уже знает, куда ему бежать и как что делать в этом деле, да, то есть, теоретически, то он среагирует.
Сергей Владимирович, вот говоря о теме терроризма, по-вашему, к каким объектам городским нам, простым жителям городов, стоит обращать особое внимание? Это аэропорт, это вокзалы, может быть, это там образовательные учреждения, вспоминая тот же Беслан.
Ну, я не понял вопроса, что мы должны, где возможно самые большие объекты для атаки террористов, да?
Да.
Я правильно понимаю?
Да, да.
Ну, вы их прям перечислили, да, то есть, ну и самое главное, что давайте подведем, знаете что, давайте возьмем общее, что терроризм как работает, как, в общем-то, и против органов власти, против видов транспорта, то есть людей на транспорте, ну, самых объектов, которые вы сейчас перечислили. Ну, вы знаете, ну, давайте брать бытовой терроризм, да, то есть, ну, вот там в школах, да, то есть не факт, что там человек, ученик заходит с винтовкой и стреляет в детей там, или с этим, в кого, да, то есть это же тоже элементы какие-то, то есть терроризм. Не факт, что какие-то там, кто-то там молодежь смотрела там ужасников или что-то еще, готовит взрывчатку, чтобы провести какой-то там взрыв, там кому-то отомстить или что-то еще. Вот с такими вещами надо, так сказать, на это обращать внимание. Надо внимательно относиться всем окружающим, к своим друзьям даже. Ничего в этом нет такого. То есть, понимаете, все вокруг нас делается, и все это видит. Просто надо немножко об этом говорить тоже. Может быть, не немножко.
Сергей Владимирович, а вот вспоминаю, тут у нас тоже были случаи, когда дети, сами подростки, становятся этими террористами, насмотревшись там определенных видео, начитавшись какой-то информации в интернете, вот та история, которую вы сейчас вспомнили. Как-то мы можем предотвратить это, но не запрещать же повально интернет. Может быть, от вас будут какие-то советы?
Так, ну для начала совет, в общем-то, это есть друзья у каждого, да, то есть у каждого есть друзья. То есть есть школа, в которой, в общем-то, можно какие-то проводить уроки и так далее. Есть какие-то высшие заведения учебные, в которых можно иногда читать лекции. Вокруг каждого человека есть друзья, которые, в общем-то, в любом случае способствуют, не способствуют, в общем-то, видят его действия, да, то есть. И вот только с помощью этого надо понимать этих людей, то есть этих ребят, в общем-то, просить, чтобы они о таких вещах, в общем-то, говорили, не боялись, то есть взрослым. Почему? Потому что это действительно детский вот мозг, он самый такой, на него воздействовать очень, ну, значительно легче. Причем значительно легче воздействовать на девочек. Но если вам интересно, девочки, в общем-то, подвержены в основном, девушки в основном, скажем так, их вербуют на фоне любви. Это не странно, но что делать, да? Вот так есть. И на самом деле, вот все это только с помощью окружения ребят. Ну и, конечно, то есть это уже должны работать органы безопасности. Я вам скажу, что органы безопасности, то есть это ФСБ, да, и правоохранительными органы МВД, выявляется значительное число случаев, значительно в разы больше, чем происходит, намного в разы. То есть это происходит единичные случаи, что происходит в России, да, то есть. Mm-hmm. То есть, ну, структуры наши работают, очень мощно работают, и в том числе это предотвращают на подготовке терактов.
На этапах подготовки.
Как и профессионалами, которые готовят теракты, да, так и, в общем-то, и людьми, которые по каким-то причинам, в общем-то, тоже не подразумевают, что это теракт, что тут тоже что-то готовит противоправное.
Сергей Владимирович, вопросы от слушателей начали поступать. Тут хотел бы один переадресовать вам. Тут уже которой волной по России прокатываются ложные минирования. Хотелось бы уточнить все-таки, это что? Это скоординированная акция, которую постоянно отсылают куда-то к Украине? Или все-таки есть такое подозрение, что правоохранительные органы сами могли бы инициировать эти проверки, ну, вернее, эти звонки, просто проверяя вот на вшивость тех, кто отвечает за безопасность в тех или иных учреждениях? Вообще ведь я так полагаю, что в профессиональной среде такими играми не занимаются.
Я вас уверяю, что не занимается. Во-первых, слишком дорого это обходится, во-первых, людям, в первую очередь. Мы же людей защищаем, да? Ведь каждый такой звонок ради проверки, это, представляете, какой стресс для любого человека, да? Во-вторых, это, в общем-то, это показатель того... Ну, в общем, это не проверка. Это не проверка от правоохранительных органов. Но есть тенденция, что действительно телефонный терроризм развивается. Но, опять же, что значит такое? Что значит, и мы уже знаем, как с ним бороться. И тоже, я говорю, боремся. И, в общем-то, и в Сибири борются, я там ездил, тоже читал лекции и так далее. То есть есть, и уже борются. Ничего тут не сделаешь. Как они становятся как-то изощреннее, и мы, в общем-то, тоже это... не отстаем, а иногда
Такая постоянная гонка вооружений получается в этом смысле. Еще один вопрос от слушателя Михаила, который интересуется, мы ведь не ведем переговоров с террористами?
Ну, вы знаете, как совершенно неправильно. Я сам переговорщик, да, в Альфе, то есть, в общем-то, в общем, вел переговоры, если хотите, на моей странице там в Фейсбуке там в общем, реально написано, как это было. Но объективно ведем, конечно, переговоры, потому что жизнь людей дороже всего, и прежде чем применить какие-то силовые методы, да, всегда, если есть возможность, можно поговорить. Это что касается захвата заложников, да. Что касается, всего тоже. То есть сначала, если есть возможность поговорить, то надо разговаривать. Это мое мнение, это написано, в общем-то, в законе нашем. То есть поэтому, то есть это написано, что переговоры ведутся у нас.
Но вы были переговорщиком тогда, когда вот был это достаточно резонансный случай на Лубянской площади, как там, по-моему, кто-то угрожал. Ну, так, назовем это лицом, угрожавшим взрывным устройством. Вы помните ведь этот, ну, разумеется, этот случай? Перескажете, может быть, нашим слушателям, как тогда удалось договориться с ним?
Переговоры с лицами, захватившими заложников, да, они, в общем-то, бывают разными. Бывает, где-то бывает легче, где-то труднее. Если лица для предъявления каких-то политических требований, да, то есть, да, для... каких-то политических требований, да, то есть это одно, то есть когда человек захватывает заложников, потому что у него там, я не знаю, ну, давайте подойдем так, ну, жена от него ушла, да, бывает, бытовые, ну, вроде проблемы. Смешно, да, бытовые, ну, вроде смешно, да, то есть на самом деле это бывает, ничего не сделаешь, это взрывчатка, это оружие, да, вроде кажется смешно, да, почему, но это психологический такой стресс и так далее. Так вот, на Лубянской площади у человека было, то есть взрывное устройство. Вот. И человек все это пытался сделать, потому что у него бытовые проблемы были сильные. В общем-то, мы с ним, я подошел, мы поговорили, да, все это было там оцеплено, как положено, все меры, все, в общем, все, как вам сказать.
Меры безопасности было принято.
Да, да. Нет, все в соответствии со всеми там, со всеми положениями, все было сделано, все работали. Я подошел. Шел, представился, ну, у меня свой стиль работы. Я считаю, что самые эффективные переговоры – это лицом к лицу. То есть это, в общем-то, как говорят за границей, face-to-face, лицом к лицу. Ну, опаснее, наверное, да, когда стоишь там или сидишь с ним вместе и разговариваешь. Ну, зато это так близко достаточно. Вот. И, в общем-то, мы с ним говорили долго. В общем-то, я говорил по поводу того, что вот, вплоть до того, что вот там вот корреспонденты иностранные, зачем же нашу страну, то есть, позорить. И человек плавно решил, ну, конечно, он требовал там встречи с президентами и так далее. Я говорю, ну, конечно, сейчас вот нас ожидает сейчас Николай Платонович Патрушев, то есть вот он сейчас все проблемы решит. Ну да, и плавно, то есть уговорил, но сдался. Да, потом, значит, когда мы подъехали на машине, он вышел из машины, там с ним начали работать органы, другие, то есть наши саперы. То есть я у него забрал ключи на всякий случай, нажмет кнопку, еще взорвется. Ну, оказалось, да, это макет, хорошо сделанный макет взрывного устройства. Но, тем не менее, все было очень страшно, и никому от этого легче не было. Вот так все бывает. Бывает наоборот, бывает взрывчатка, там бывают автоматы, минводов такое было, бывает там, ну, в общем, все было. Так что, если касается захвата заложников, тема очень, очень опасная. На первую очередь, конечно, люди.
Ну и в заключении, наверное, нашего разговора эфирное время подходит к концу. Вот опять же, три, наверное, ну пусть будет три самых важных правила, которые нужно помнить человеку, оказавшемуся в непростой ситуации, когда ему угрожает, его жизни угрожает опасность, например, вот, не дай бог, в историях, схожих с тем, какие произошли в Беслане в том же самом. Есть какие-то универсальные рекомендации?
Для заложников.
Спецов, да, для тех, кто так...
Но самое главное, не делать никаких резких движений. Самое главное, вообще никаких движений не делать, если есть возможность там сидеть, голову наклонить вниз. То есть, понимаете, да, то есть никакого на себя внимания, что не обещал вот человек, который там показывает оружие. Потом выполнять все его требования. Не надо геройство проявлять и так далее. То есть потом, в общем-то, в процессе, в общем-то, в любом случае не оказывать никакого противодействия. И потому что по классике и так далее, самый пик, в общем-то, агрессии, это первый, там, я не знаю, там, час, допустим, это уже много, но час. Постепенно после этого агрессия спадает, все устанавливается на свои места, становится... Человек, в общем-то, уже более-менее, там, в течение часа, там, еще кого-то становится адекватным. А в течение часа этого он может для человека, точнее, он для людей представляет наиболее серьезную угрозу. Вот его действия.
Угу. Ну, в общем, продержаться час. Ну, конечно, дай бог, чтобы никому...
Я извиняюсь, не продержаться час. А если так грубо, не дергаться час. Потом, соответственно, тоже, в общем-то, особо не дергаться. Но замереть, не привлекать все внимание, я еще раз говорю, через там час, допустим, некая агрессивность падает, уже там всем можно, то есть потихонечку начать выдохнуть.
Думать, как обезопасить себя дальше и действовать по ситуации.
Да, по ситуации, но в то же время без всяких, то есть резких движений.
Вот и без геройства.
Хотя, в общем, героизм, да, конечно. То есть, ну, может быть, скажете, легко говорить. На самом деле, я бы не дернулся никуда зачем.
Спасибо большое, Сергей Владимирович Милицкий. Военнослужащий Советской Российской Армии, полковник управления Центра специального назначения ФСБ России, полковник оперативно-розыскного управления на ФСБ России, один из шести, кстати, всего лишь людей в Российской Федерации, один из двух в ФСБ, в структуре ФСБ, кавалер четырех орденов мужества. Mm-hmm. Еще раз благодарим вас, спасибо. Сергей Владимирович. Знаете, может быть, наверное, не совсем корректно, но дай бог вам поменьше работы. Лучше уж пусть вы только на тренировках оттачиваете свое мастерство, а применять его приходится все меньше и меньше, потому что угроз для нас, в том числе со стороны международного терроризма, будет все меньше и меньше. Спасибо еще раз.
Спасибо.
До свидания.